сейчас послушал, и я хочу начать любить. Что мне для этого надо? Первый шаг. Как научиться?
Открыть книжечку. Научиться.
Это методика, да? Там
это
все написано?
Методика. Да, это методика. А иначе ты будешь поступать, исходя из своего животного свойства, состояния, свойств, которые в тебе от рождения существуют, всевозможных ценностей, которые тебе общество навязало. Что же в тебе есть еще? То есть ты будешь продолжать ошибаться. Ты должен сначала просто получить хорошую инструкцию. Вот, Каббала и есть. Это инструкция.
Вот тренироваться это на первом попавшемся там.
Нет.
Не знаю.
Для того, чтобы тренироваться.
Меня...
Ты прав. Для того, чтобы тренироваться, для этого каббалисты создают группы. И сегодня мы видим, что вообще многие методики, все они построены на групповых таких всевозможных примерах, упражнениях. Иначе нельзя. Когда ты вместе с себе подобными пытаешься реализовать, как-то отработать вот эту методику, увидеть, ты подходишь или нет, какие возникают проблемы. И тут же существует тренер, учитель. То есть необходимо здесь, как и в любом другом деле, преподаватель, группа и инструкция. Больше ничего. Я чем-то вас разочаровал.
Наоборот.
Да?
Заставил,
ну, что-то это затормозило вас.
У меня предложение перейти к теме «Семья». И здесь есть первый вопрос от, видимо, хорошо натренировавшегося человека, такого спецназовца семьи из города Петербурга. Он спрашивает, брак, семью придумали люди? Недаром же говорят, хорошее дело браком не назовут. Неужели все-таки Бог создал институт брака?
Мы видим, что, насколько мы знаем людей, насколько мы знаем мир животных, мы все-таки из этого мира, и в этом мы подобны животным. Существует институт брака, как не созданный человеком, а затребованный изнутри нас, на природном, на низшем, на животном, на гормональном уровне. Мы можем идти глубоко в каббалу и вообще увидеть причины этого. Почему таким образом надо было создавать природе элементы, взаимодействующие так между собой противоположно, чтобы плюсы-минусы, электроны, позитроны, в молекулы, атомы, там деление там, всевозможных элементов там, живых происходило, их сочетание между собой, там, пестиков, тычинок в ботанике там, или другие формы размножения. Почему необходимо для создания нового, для рождения нового, соединения двух противоположностей, разделенных между собой. На примитивном уровне они не разделены между собой. Даже в одном теле существует мужская и женская часть. Соединяются между собой. Есть такие примитивные уровни жизни, когда они меняют пола, если надо, между собой, для того, чтобы только продолжить жизнь. Но на высших уровнях жизни, там, где уже животные организмы, там уже действительно проблемы, которые состоят из довольно серьезных проблем соединения между собой для создания, для продолжения жизни. Почему это создано так природой? Потому что вся природа, она стремится к развитию, чтобы достичь такого уровня развития, как человек, который бы принимал бы во всем этом процессе сознательное участие, который бы понял бы, оценил бы, постиг бы весь этот процесс в его космическом, вселенском мироздании. И сам бы сознательно бы одобрил бы его, воспроизвел бы вы его с желанием, с осознанием, с пониманием, с постижением. При этом человек поднимается на самый высокий уровень природы. И это является всей целью существования миров, и нашего мира в том числе, всего мироздания. Поэтому институт брака не создан искусственно человеком, мы видим его в животном мире, хотя бы на время, когда необходимо воспроизвести и вырасти потомство и так далее. То есть или природа восполняет роль там, самца, который только оплодотворяет и уходит. Значит, таким образом создано, что остальное воспроизводится уже природой, но высокий вид, уже высокие виды животного и человеческого уровня, естественно, они все построены на взаимодействии. Причем, поскольку человек пока он вырастает, проходит треть его жизни. Поэтому и брак, соединение между мужской и женской частью, которые его породили, он должен быть длительный, он должен быть совершенный, для того, чтобы передать человеку всю информацию, которая есть в них. Передать ему не просто сделать его живым, существующим. Человека ведь надо воспитывать, его надо наполнить. Он рождается абсолютно пустым, смотрите, каким ничтожным он рождается. Он не приспособлен в течение нескольких дней жизни к жизни, как маленький бычок или там, как любое другое животное, которое через месяц уже все, оно уже прыгает, бегает, оно уже знает, какую травку скушать, если ему плохо. У человека ничего этого не существует. Его надо постоянно охранять, воспитывать, спестить. Его надо лелеять, его надо наполнять огромным количеством информации, чтобы он был пригоден для существования в этом мире. Поэтому существует этот институт брака, который заложен в нас как необходимая потребность. Природа вызывает в нас любовь к детям, потому что иначе бы мы не находились вместе. Иначе бы мы не смогли бы дать им возможность существования. То есть родить это недостаточно, надо еще 20 лет за ним следить, если не больше. Пока он станет наконец-то более-менее на ноги. Так как же это можно сделать без института брака?
Вопрос.
Да.
Тогда получается, что весь этот институт... Он создан не для папы и мамы, мужа и жены, а исключительно для продолжения рода, то есть для детей.
Для отдачи. Вот для того же слова, не уходите от него, Евгений. Для того же слова отдача, передача, распространение, выход из себя.
Получается, что все стоны жен, или все стоны мужей, или все стоны мужей и жен по поводу того, что в семье что-то не так, я недополучаю, я там, меня меньше любят, меня меньше наслаждают, меня меньше радуют, это исключительно потому, что опять все происходит в противоречии отдаче.
Да.
Потому что каждый брак ищет собственного наслаждения.
Ну, конечно.
Не понимая, что брак не для себя, а для ребенка.
Да.
Да?
Да.
Ой, мне очень нравится.
А что же здесь есть еще такого? Природа сама. Посмотрите, что делается у животных особей. Есть такие, которые умирают, рождая потомство. Ну, мы говорим, конечно, что это инстинктивно происходит, но неважно. Есть такие, которые просто настолько себя ограничивают, настолько себя изнеможают. С ними происходит жуткий процесс истощения там, и так далее. Только для того, чтобы выкормить, вырастить, дать жизнь новому поколению. Мы должны от этого учиться. У нас этого нет. Мы можем это восполнить на нашем уровне, человеческом, с помощью технологий, там, всевозможных и прочего. Смотрите, что мы делаем вообще, как происходят роды сегодня у человека, какими мы составами заменяем молоко и так далее, сколько вообще работает на это огромное количество людей, чтобы помочь женщине сделать такой естественный процесс, как роды, вскармливание и развитие младенца. Сколько приспособлений всего существует вокруг маленьких детей. Но это все равно не заменяет вот именно вот эту вот базисную нашу ошибку, как мы к этому относимся. И, конечно, люди не хотят иметь детей сегодня. Мы видим, что происходит в развитых странах. А для чего? Мне надо? Мне не надо. Мне надо наполниться эгоистически, чувствовать себя свободным. Мне надо квартиру уж даже не из одной комнаты, а из нескольких комнат, чтобы я чувствовал себя абсолютно не связанным ни с кем, ни с чем. Связываться с другим человеком, жить в одной квартире, рожать детей, их воспитывать с утра до вечера, думать и так далее. Ради чего? Какое удовольствие я от этого получаю? Если в человеке развивается серьезный эгоизм нашего времени, то, конечно, это ему ни к чему. Только лишь раскрытие высшего мира, следующего нашего состояния, цели творения, показать человеку перспективу, что ты себе готовишь на будущее, если ты так себя ведешь, тогда видение будущего его отрезвит. Оно от него не сможет уйти. Оно раскроется перед ним. Вот смотри, что происходит. И когда будущее будет явно ощущаться им как настоящее, он увидит, что же происходит с ним. Эгоистически он не захочет продолжать так делать. Эту жизнь захочет прекратить. Не прекратить, в смысле покончить с ней, изменить ее. Поэтому только Каббала, которая раскрывает нам тайный мир, Поэтому называется тайная наука. Она может дать человеку такое видение, от которого он уйти не сможет. Он обязан будет меняться. Иначе нет. Иначе его, с его эгоизмом сам он не захочет справляться и захотя не справиться.
Значит, семья нужна для того, чтобы человек научился заботиться о...
Только для этого и создан институт брака. Только поэтому мы созданы такими, что мы должны рожать других и растить и воспитывать их, чтобы проявить свою отдачу в остальной природе, остальным ее элементам. Поэтому природа закладывает в нас любовь инстинктивную, животную, как мать к ребенку, для того, чтобы мы поневоле отдавали, брали с этого примеры и постепенно бы выходили на другие уровни отдачи.
Это, возвращаясь к теме свободы воли, получается, что природа, высшее управление, все, создало всю эту картинку брака таким образом, что у человека возникает обманное ощущение любви, тяги к другому, он попытка наслаждением создает семью, ему создает опять-таки тягу к ребенку, и все это только для того, чтобы его как приманку вести к тому, чтобы он родил и воспитал нового человека.
Нет, или там... не ради этого.
А ради чего?
Ради того, чтобы научился постепенно из этого всего отдавать. Осознал бы свойство отдачи, противоположное ему, и постепенно к нему бы пришел. Не для того, чтобы рожать себе подобного маленького эгоистика и его воспитывать, непонятно ради чего. Вот когда человек осознает, что самая окончательная цель – это не семья, и не рожать, и ничего не делать, а достичь наивысшего уровня природы, свойства отдачи и любви, и поэтому мы созданы таким, что мы нуждаемся друг в друге, и в мужчине, в женщине, и в воспитании детей, чтобы понять, осознать, из природы почувствовать это свойство – научиться у природы на ее животном уровне, а что такое любовь? Хотя это на примитивном, на животном уровне, но из этого научиться поднять его на уровень человеческий. Вот в этом и заключается причина того, что мы созданы раздельными существующими элементами мужским и женским и порождаем следующее поколение. В этом и заключается необходимость существования института брака.
Тогда почему недостаточно просто в своей семье тренироваться, любить там детей, жену и все. Зачем мне любить еще ближнего, там эти миллионы людей, миллиарды?
Потому что таким образом, как и клетка в теле, существует с себе подобными и с другими органами, даже ей противоположными. Потому что человек состоит из многих противоположных систем, взаимоуравновешивающих. Сердце бьется, расширяется сосуды, существуют компенсационные всевозможные системы, сокращающие их и так далее. Все построено на взаимном таком противоречии якобы, на взаимном равновесии. Так вот, здесь также существует очень много систем у человека по выходу из своего эгоизма. Наш эгоизм, он многослойный, и поэтому он должен проявить себя как отдающий, использующий себя на отдачу на многих-многих уровнях, начиная от чисто инстинктивного, животного и кончая уже наивысшими слоями. Поэтому здесь надо использовать и свои интимные всевозможные связи, и в группе каббалист это отрабатывает с другими, с себе подобными, с мужчинами уже. Вот. И порождение в группе духовного ребенка – это их общая связь между собой, их общее желание приподняться над собой, это называется их детищем. Когда десяток, там несколько десятков мужчин между собой, в связи между собой, порождая между собой взаимное отношение любви, они рождают вот это общее устремление вверх, называемое их произведением, их ребенком. Они рождают это от чего? От того, что каждый принимает свой эгоизм как свою женскую часть и свое стремление к духовному как мужскую часть. Но это уже следующий этап взаимодействия между мужской и женской частями в нашем мире, в нашем внутреннем мире. Я думаю, это мы уже не будем разбирать, это уже реализация практических, так сказать, советов каббалистов.
Да, продолжим о семье. Вот такой вопрос. Кто в семье должен быть главным?
Это вопрос из интернета.
Главным должен быть то, что называется творец. Свойство отдачи, которого мы вместе должны достичь, ради этого мы между собой связываемся друг с другом. уступая друг другу. Для того, чтобы достичь этого свойства отдачи, мы становимся любящими друг друга, уступающими друг другу, связанными и действительно наслаждающимися безостановочно друг другом. Постоянно, причем наши чувства, наши взаимоотношения при этом расширяются.
Кто должен быть главным в семье?
Главным должен быть идеал. Взаимная отдача. Третье, производное от нас.
То есть все взаимоотношения, все действия внутри семьи
должны определяться вот этим средним.
Чего-то.
Да, вот этим средним. И тогда очень просто, как делать уступки. Эгоизма нет. Мы взаимно уступаем для того, чтобы вместе каждый раз приподниматься вот к этому общему идеалу.
Это похоже, как человек там за родину мог отдать жизнь, то есть за идею какую-то. Да? Также за эту идею там человек...
Ну, за родину мы сейчас понимаем, если ты обратишься сегодня к психологам, они тебе прекрасно это все объяснят, что никакой тут родины нет, и это у человека существует просто его эгоистическое такое желание себя проявить, утвердить свое «я». Это не более как эгоистическое самоутверждение. Любовь к родине и к партии, и вообще к чему бы то ни было.
Вопрос нашего сайта.
Да.
Существуют ли какие-либо духовные обязательства мужа перед женой?
Духовные,
и
да.
И жены перед мужем?
Духовные абсолютно точно должны существовать, если мы говорим о настоящей любви. Именно духовные обязательства. Они определяют все остальное. А на животном уровне никакие, мы видим, ничего не держится. Никакие обязательства, там, никакие клятвы не помогают. Никакие виды брака, где бы они ни были совершены, под какими клятвами и проклятиями в случае, если и так далее, не помогают. Люди не в состоянии удержать себя. Если только нет общего, обязующего, связывающего, высшего идеала, выше, чем эта жизнь, то браком не существует, по сути дела.
Тогда из этого вытекает моментально вопрос, как Кабала объясняет такой скачок разводов в мире?
Вот этим и объясняет, потому что вся история – это постепенное, но непрерывное развитие эгоизма, которое в наше время гиперболически, просто гиперболически растет. И этот растущий эгоизм, он просто не в состоянии быть в этих рамках, когда его ограничивают. Смотрите, люди сегодня мотаются по всему свету, входят в интернет, что только не делают. Они сегодня хотят ощутить себя не связанными никакими рамками. Не может больше человек. Он должен иметь колеса, чтобы передвигаться, самолеты, он должен выходить в гиперпространство, он не может ни одной женщины, ни второй, ему вообще не надо это. Ему надо каждый день то, что он захочет. Никакие рамки, вчерашние на сегодня, чтобы его не давили. Такой его эгоизм сегодняшний. Естественно, поэтому, что институт брака уже на сегодня его не удержишь нашими земными никакими рамками, никакими моралями, тем более понуканиями, побуждениями. Да никто и не придет сегодня в голову никому это делать. Все понимают бесполезность, бессмысленность этого. Смотрите, прошло всего 100 лет. Насколько сегодняшний человек не приспособлен принять на себя чужое давление, как были 100 лет назад там капитализмы, коммунизмы и прочие там сегодня, разве это возможно? То есть сегодняшний человек, он может работать только в осознании какой-то высшей цели. На земном уровне, на животном уровне, на инстинктивном своем уровне, на том, на котором мы сегодня существуем, никакого института брака больше не будет. Для этого и технология нам поможет создавать искусственно детей, там растить еще там, как в самых страшных фильмах. Не более того. Можете платить людям за то, чтобы они встретились между собой и забеременели, родили. Вот это будущее человечества. Каждая женщина будет получать там какую-то определенную сумму за то, что рожает следующее поколение. Вот и все. А так она и не захочет рожать. Ну да, захочет там, если предоставит особые условия. Вот и все. Значит, придется действительно человеку осознать истинный закон природы. А он духовный, он выше нашего животного. И он действительно нас обязует.
Неужели еще здесь что-то?
Да, вот Саша из Калининграда задает вопрос. Может ли духовным мужем для женщины стать женщина гомосексуальной ориентации?
Вот так.
Духовным мужем, духовной женой – это уже совершенно не те понятия, о которых мы говорим. Духовный партнер – это не партнер, а вещественный, который имеет какую-то сексуальную животную ориентацию. Это совсем другое, поэтому как вы можете связывать? Духовный партнер – это дух, это идеал, это нечто, это учитель. Это высшая стадия, высшая ступень по сравнению со мной.
Проще. Муж для жены может же быть духовным партнером? А муж это, гомосексуальная ориентация? Женщина для женщины?
Сделать партнеров между собой духовными партнерами для того, чтобы и их физическая близость стала одновременно и духовной близостью, это, конечно, идеал любой пары. Любой пары. К этому, в принципе, и ведет каббала.
То есть может женщина для другой женщины стать духовным мужем?
Нет. Потому что она по своему духовному корню не является мужем, а является женщиной. У нее существует только на ее низшем гормональном уровне какое-то искажение.
А в семье у каббалистов могут быть ли дети рождаться каббалистами?
Нет.
По наследству это не передается?
Не передается по наследству абсолютно. Никакой предрасположенности, никакой... Это не музыканты, там, или кто-то там, или какие-то другие особые природные данные, которые передаются по наследству. Там, художники, вот такие вот. Это не передается по наследству, потому что это все зависит только от свойства души. Корни души. А корень души, он не связан с нашим телом. Существует параллельно, отдельно. В другом мире, в соседнем. Так что лучше всего не связывать одно с другим. Не обращая внимания на любые земные обстоятельства, не пытаться их изменять. Не пытаться их как-то приукрашивать, лечить, что-то с ними делать. Я бы советовал вот остановить мгновение и обратиться к каббале. Через несколько дней, месяцев, уже начнет, вполне возможно, уже начнет проясняться, а что же нам делать в этой жизни. Через полгода, через год, ничего страшного. Потому что все, что вы сделаете без этой методики, это будет просто нарастание ошибки.
Написано в Библии, что не желай жены ближнего своего. О чем вообще речь идет? Почему?
Все, что сказано в Библии, сказано в первую очередь на духовном уровне.
Тут вопрос чуть-чуть иначе звучит. Не желая жены ближнего своего, то есть ему понятно, что это значит не надо желать жены брата, друга и так далее. Угу. А вопрос звучит в следующем. А жену чужого человека можно желать?
Если вы спрашиваете это у меня как у каббалиста, то я бы сказал, что каббала не относится ни к каким телесным проблемам человека, а относится только к тому миру и к тому уровню, на котором человек действительно может что-то сделать, на высшем уровне, где существуют эти силы, которые нисходят в наш мир и уже управляют нами. Поэтому желать, не желать, мы не в состоянии. Я не могу другому человеку сказать «не желай». Я желаю, что я могу сделать. Сделай так, чтобы я не желал. «Не желай» — это значит поднимись на уровень, когда ты там себя исправишь и не будешь желать. То есть на нашем уровне... На нашем земном уровне, там, где мы управляемы полностью законами природы свыше, мы не можем реализовать это требование «не желай». «Не желать» — это значит поднимись наверх, в свой корень, и тогда ты перестанешь желать, изменишь свое желание. Приказать человеку «не желай» — это все равно, что приказать кошке не желать мышку. Как это можно? Это в природе находится. Приходит желание, оно приходит свыше. Проявляется в человеке, изнутри человека. В следующее мгновение проявится во мне какое-то другое желание. Я могу его как-то остановить, не желать. Я могу его подавить под угрозой наказания. Но это же не значит не желать. Это не значит исправиться. Поэтому исправление – это только подъем на уровень отдачи, на уровень осознания, на уровень тех сил, которые управляют нами. И поэтому без знания каббалы здесь ничего не сделаешь. Вся Библия, вся Тора говорит нам только о том, к чему мы должны подняться и что мы должны исправить. Не на нашем земном уровне, а совершенно к нам не обращаются эти древние пророки с требованием что-то сделать на земном уровне. Они прекрасно понимают, что на земном уровне нечего делать. Наш мир – порождение высшего мира. Мы видим уже даже из того, как мы с вами прожили все-таки определенное количество лет, из нашего этого опыта в жизни мы видим, что мы ничего сами с собой сделать не можем. Ты можешь давать себе клятву каждый день, и каждый день ты будешь видеть, что то, что сказал вчера, через минуту забыл и не смог даже вспомнить об этом, не смог. Потому что мы поступаем только исходя из наших свойств. Свойства наши можно изменить только свыше.
Очень хочется задать вопрос, который, в общем-то, вам часто задают. Все эти знаменитые фразы, посылы, они на самом деле воспринимаются людьми прямолинейно. Вот как в данном случае.
Да, указания.
Значит, все-таки, все то, что там написано, прямолинейно воспринять невозможно.
А оно не действует, оно не работает, это никогда не работало. Все, что указано в Ветхом Завете, указано для человека, который поднимается в высший мир, на уровень корней, на уровень сил, за нашу материю, к тем силам, которые ею управляют. И там, когда он находится в их осознании, в их ощущении, с ним происходят вот те вот метаморфозы, вот эти вот изменения, которые мы называем исправления, о которых и говорится в Завете. Поэтому называется завет. Я тебе это завещаю. Выполни это. Но это возможно только лишь так, как советуют там каббалисты. Это те, которые это все написали. Они написали это, исходя из того высшего мира. Поэтому книга называется «Святая». Она как бы передана нам свыше. Поэтому мы и должны ее читать таким образом. Мы должны подняться до ее уровня, до уровня ее авторов. Это к чему они нас призывают. А иначе что они говорят нам? О том, как сделать красиво, комфортно человеческое общежитие на этом мире? Отжил свои там пару десятков лет и будет здоров? Они нас призывают подняться на уровень органичного, гармоничного, интегрального между собой взаимодействия, любви. Этому призывает вся эта книга. Ветхий Завет. Основной ее закон – возлюби ближнего, как себя. И к этому, я надеюсь, мы сегодня придем.